В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Наші вітання усім, хто слухає зараз Світле Радіо. В ефірі програма «Світлі гості» і наша гостя сьогодні Тетяна Іванова, шеф-редактор клубу «Лайф», сценарист, продюсер в асоціації «Еммануїл». Тетяна, вітаємо вас.
Вітаю.
Дуже раді, що знайшли час відвідати студію Світлого Радіо. Так, з чого почати? А давайте почнемо спочатку. Я десь дізнався, що ви родом з Прип'яті.
Да, правда. Да, я родилась в Прип'яті.
А коли, як перебралися до столиці?
Ну, из-за грустных, известных всем событий.
86-й?
Да, 86-й год. Мне было тогда 15 лет. И нас эвакуировали. Я все прекрасно помню, да, конечно, все эти события. Не могу сказать, чтобы это сильно-сильно повлияло там, на мою какую-то подростковую тогда сведомость, мышление. Просто, да, жизнь разделилась на до и после. Была малая родина и не стала ее. В общем-то, как-то так.
Мені здається, що такі події більше впливають на літніх людей, на зрілих людей, яким вже важко щось змінювати. І найбільша цінність в їхньому житті, яка лишається, це стабільність.
Угу.
А для підлітка все життя ще попереду, і куди б мене не закинуло, я там пущу коріння.
Да, наоборот, було в мене такий кураж, що щось нове для мене відкривається. Но от ви правильно заметили про більш там старших людей. Я очень сильно запомнила момент, я вообще первый раз видела, как плакала моя мама. Она оставляла в этом городе все. Всю свою молодость, всю свою память, дом, понятно, все там материальное, то второстепенно, наверное, было. Но она так горько заплакала, когда нас переселили во временное там жилье к одной бабушке, в маленькую такую хатку, бабушка нас какая-то там на Полесье приютила. Как она горько плакала. Вот для меня вот эти ее слезы до сих пор как бы в голове стоят, и вот это был для меня шок. Я понимала, что что-то произошло, настоящая трагедия. Потому что мы же не чувствуем радиацию, это не взрывы, вот как сейчас, да, на Востоке люди переживают или бросают все, потому что, ну, там могут убить. Радиацию ты не чувствуешь, ты не понимаешь, как она тебя убивает. Ты физически от этого не страдаешь, ты как-то вот нельзя это не пощупать, не понять. Но вот потому, как плакала мама, я поняла, что произошла трагедия.
Так, я теж трохи пам'ятаю ті події, але нас, киян, це, звичайно, не так торкнулося. У вас була, напевно, з дитинства мрія або схильність придумувати щось, фантазія, писати, ви пишете сценарії для шоу-проєктів, для телевізійних проєктів. Але ви стали працювати саме в асоціації «Еммануїл». Асоціація ставить на меті, зокрема, от через телевізійні проєкти, донести добру звістку Євангелія. Тобто, напевне, також тому, що ви стали працювати саме в цьому напрямку, передувало покаяння, як це називають, чи прихід до віри. Як це в вашому житті сталося?
Ну, такое, если коротко, это произошло сколько лет назад? 97-й год, достаточно, уже больше 20 лет назад. Я осталась одна с маленьким ребенком, грудным ребенком. Жизнь моя, как бы, у меня не было ни работы. Вообще был очень такой сложный период в стране, если кто помнит, это был дефолт финансовый, это было ужасное время, страшное время. И когда ты остаешься совсем одна в чужом городе с грудным ребенком на руках, то кажется, что весь твой мир, все, он вот заканчивается. И на самом деле я была уже в таком очень отчаянном состоянии, таком, что вот на грани даже где-то, если бы не ребенок, я, наверное, бы попыталась что-то с собой сделать, чтобы прекратить это все. И у меня была на тот момент подруга, которая уже узнала о Христе. И я даже не знаю, что меня побудило ей позвонить. Или она мне позвонила в этот момент. Честно, сейчас не вспомню как. Но этот звонок, он как бы сыграл ключевую роль. Я ей описала свое состояние. Она говорит: Таня, тебе нужен Бог. Ты должна просто попросить его войти в свою жизнь. Все, это был очень короткий телефонный разговор, потому что меня там, распорали эмоции. И я так и сказала: Господи, если ты есть, сделай что-то с моей жизнью, потому что я так жить не хочу и не могу. Я проплакала, наверное, полночи, но это были такие слезы, знаете, сначала от отчаяния к полному облегчению. Вот я, наверное, на физическом уровне почувствовала, как с меня бетонную плиту эту сняли. Вот этот ужас, что моя жизнь беспросветная, и этот беспросветный кошмар будет до конца моих дней, он исчез, его больше не было. Понятно, что еще потом в жизни были куча, еще будут, наверное, испытания, какие-то трудные моменты, но вот этой вот хорошее украинское слово «спригниченность», вот такого гнетущего состояния больше у меня уже не было. Бог сразу это убрал. И появилась надежда. И потом постепенно, не сразу, не моментально, вот этих вот моментальных чудес в моей жизни вообще не было. Постепенно, день за днем, год за годом даже, Бог вывел меня в какую-то постоянную радость, в этот постоянный мир в сердце. Ну и к профессии, к работе, к своему предназначению в итоге.
Як цей вихід в професію стався?
Та ж сама подруга. Прекрасна, шановна пані Світлана Горлушка, яка Світла Радіо достатньо добре знає. Як-то ми були у неї в гостях, вона мені сказала: «Таня, ти любиш дітей, ти любиш писати, а асоціації ВНУ нужны сценаристи в дітський проєкт. Іди попробуй». І якщо б вона мені, я договорилась вже о собеседовании з продюсером цього проєкту, если бы она мне сказала хотя бы там за неделю до этого собеседования, я бы успела себя накрутить всякими страхами, не умею, не могу, не получится, и не пошла бы. Но это было прямо завтра. И как-то вот просто мне нужно было, я пообещала подруге, я встала и завтра пошла на это собеседование. Коленки у меня тряслись, руки у меня тряслись, я вся вот в таком треморе была. Потому что один из моих таких главных, это не недостаток, это свойство, наверное, с чем я борюсь постоянно, и Бог мне в этом помогает. Это вот эта неуверенность такая какая-то колоссальная, глобальная. Я пришла, и продюсер этого детского проекта, клуб «Суперкниги», предложил мне сразу три темы на выбор. Я схватила их, побежала домой, я писала их, я написала, по-моему, за два дня все три сценария, прибежала назад. Я так хотела работать, я так хотела и себе доказать, и им, конечно, доказать, этой команде, что я что-то могу, что-то стою, значу. И он почитал, я понимаю теперь, спустя года, какая-то была, ну, слабая работа, слабый сценарий. Но что сделал этот человек? Он не сказал ни слова критики. Он не сказал мне, как это плохо. Он даже не сказал эту критику в какой-то конструктивной форме. Он не сказал мне ничего, кроме того, что это классно, это хорошо, у вас все получается. Он мне сказал эти слова, и у меня как крылья выросли. Если бы он тогда поступил чуть-чуть по-другому, даже по-доброму, и правильно бы раскритиковал мою работу, я бы больше не пришла. Но я просто знаю себя. На этом бы было все. Как бы путь вот в это предназначение мое, или он был бы длиннее, или бы вообще его не было. Но тогда Бог через него мне сказал очень правильную вещь, он меня поддержал. Мне сказал, я в тебя верю. И все состоялось, все срослось, я осталась в этом проекте, я стала работать там сценаристом, а потом уже была продюсером этого проекта.
Але людина, яка відповідальна за прийом нового співробітника на роботу, все ж таки зобов'язана десь бути жорстокою. Очевидно, що ви все ж таки підходили, тому що якщо людина не має хисту, не має таланту, ну, треба відмовити ввічливо, але...
Ну, да, конечно, он видел мой потенциал, просто я была вообще очень малограмотна как в этой именно профессии. Писать-то я умела, сочинять-то я умела, все понятно, но именно телевизионные сценарии были для меня новые. Но он увидел просто потенциал и поддержал меня. И это очень был для меня хороший урок, потому что потом, когда мне... Я была уже в такой позиции, когда я приглашала людей на работу, и ко мне приходили и показывали, что они умеют, у меня вот просто это, ну как...
Завжди згадувалось.
Да, сразу вспомнил, как мне дали шанс. Я всегда давала и второй, и пятый, и десятый, и 25-й столько, сколько нужно, но пока... И ни разу, кстати, не было еще у меня такого разочарования в человеке, которому я вот поверила и дала этот шанс.
Дякую. В нашій студії Тетяна Іванова, продюсер в асоціації «Еммануїл» і шеф-редактор проєкту «Клубу Лайф» і інших проєктів. Ми про них поговоримо сьогодні, можливо, коротко, але згадаємо. І хотів би перед цим запитати, от ви трохи розказали, як віра, надія на Бога прийшла в ваше життя, і як ви знайшли роботу, місце, на якому б могли бути корисною іншим людям. Але є ще один момент – це спілкування з християнами, в якому людина отримує підтримку, якийсь от контекст такого соціально-духовного життя, або духовно-соціального, хто як хоче. Як ви шукали таку спільноту людей, чи вона просто сама вас знайшла, як от і в перших двох випадках? Були якісь критерії? Можливо, буває так, що людина довго Довго шукає. Яким був ваш шлях до цього братерства спільноти?
У мене було, мабуть, все дуже просто, тому що зі мною було Богу по-другому не можна. Я би запуталась би сама, я би всіх запутала, якщо б я щось сама искала. Та ж сама подруга просто привела мене в ту церковь, в яку ходила сама. І сразу, з першого разу я поняла, що це моя сім'я. Не було в мене ні страхів, ні сумнень, ні каких-то ой-ой, куди мене привели, а це все не таке, як нас учили о православії, тому що, ну, до такого серйозного, скажімо так, глибокого покаяння, примирення з Богом, я його искала по традиційним церквям. І все дуже естественно для мене произошло. Я вошла в эту сім'ю, в которую ходила моя подруга, и осталась там, и до сих пор там нахожусь. И, честно говоря, у меня было пару моментов, когда я хотела пойти в другую церковь, просто ввиду того, что было далековато ездить. У меня был еще маленький ребенок, и не получилось. Не потому, что эти церкви были плохие, а потому что, я не знаю, не могу это объяснить. Там, когда я находилась в своей церкви, я именно вот питалась духовно. Духовно росла, духовно питалась. Я выходила оттуда каждый раз с ответом на какой-то вопрос, который меня вот мучил всю неделю. В воскресенье приходишь, и Бог дает четкий ответ. Вот это меня каждый раз вдохновляло, окрыляло и удивляло, как Бог знает, что конкретно мне сказать, чтобы оно сработало, чтобы оно вот осталось здесь. Вот поэтому я там до сих пор.
Ваша професія, ваша робота, з яких проєктів почалася? Це клуб «Суперкнига» і...
Клуб «Суперкниги», да. Первый самый проект был детский, клуб «Суперкниги». Я там проработала почти 10 лет. Замечательный проект. Вообще с детьми работать трудно, но очень благодатно. Это такая категория людей, дети, которые очень благодарны за то, что ты им даешь. И классно наблюдать, как они меняются. С ними интересно, с ними весело. Ну, это было замечательное время.
Вы так сказали, трудно, но благодатно. Потребно больше вкладаться, але и урожай ряснейший.
Да, и радости больше, и я считаю, что эффекта потом последствия больше. И есть в этом какая-то особенная ценность. Вот не зря Бог говорил, пустите детей ко мне. Потому что, когда мы вкладываем в детей вовремя, тогда не нужны будут в таком количестве усилия, те же финансы, те же там вагон каких-то духовных даже усилий, чтобы взрослых обращать. Потому что дети – это та почва, которая уже взрыхлена Богом самим. Ну, это я так считаю. Может быть, и я ошибаюсь. Но когда ты съешь детей, оно прорастает. Оно обязательно прорастет. Оно просто так не останется.
Там еще немає таких твердынь, да. Такой затоптанной дороги.
Совершенно верно, Вячеслав. Вы правильно говорите. Там еще нет этих плевел так много. Як у взрослому чоловіку.
Але говорячи вже про трохи доросліших людей, був такий цікавий проєкт «180 градусів». Так? Розкажіть трохи про нього. 180 у мене асоціюється з покаянням. Покаяння, іноді кажуть, повернутись. Тобто людина йшла в одному напрямку, повністю розвернутися, якраз 180 градусів.
Ну, а сюди і названня було, да, таке, над яким ми думали цілим колективом. Да, перед нами поставили задачу, після того, як закрився, к сожалению, дитячий проєкт, ну, или, к счастью, вже там, як Бог дасть. Мы придумывали взрослый проект, назвали его 180 градусов. Это были истории людей, которые вот, да, в которых жизнь сильно изменилась после того, как они развернулись лицом к Богу. И, ну, могу сказать, что это был тоже новый для меня вызов, если в плане профессии, потому что работать со взрослыми я не могла, не умела. Честно скажу, тогда не хотела. Мне очень хотелось оставаться в детском проекте. Но вызовы есть вызовы, их нужно уметь принимать. И когда ты начинаешь, вот есть такая, по-моему, даже выражение такое, ты начинаешь любить то, во что ты себя вкладываешь. Когда мы стали вкладываться в этот проект все больше и больше, вот я стала больше и больше в него проникать и углубляться, я его очень полюбила. Это был замечательный проект, я считаю, очень эффективный, классный, интересный. Это были мини-портреты документальные замечательных людей. И мы, как бы самое классное было в этом всем, это знакомство с этими людьми. То есть через их свидетельства ты тоже обогащаешься, ты что-то получаешь сам. Ну, классный был проект. Такой, даже не знаю, какую-то историю такую, чтобы сразу вспомнить Ахову. Ну ладно, давайте продолжим беседу, потом я, если вспомним, может, что-то еще
расскажу. Было много, больше 50 выпусков, здається.
Больше 70. 70 эпизодов было, да.
Я, слухаючи вас, подумав, що от є чотири Євангелії, які ввійшли під палітурку Біблії, як канонічні, церква їх обрала з багатьох. І що це, ну, нехай мені дозволять таку паралель провести, що це чотири сценарії або чотири сценаристи писали про життя однієї людини. Uh-huh. І оскільки вони були різні, вони дещо по-різному це і описали, в силу якихось своїх, от що вони хотіли донести, як хотіли показати.
Правильно, да. Каждый автор как бы через себя пропускает и через свою призму, обогащаясь своим там интеллектом, опытом, эмоциями, может описать по-разному одні і ті ж события. Да, это правда.
Це дуже цікаво, але водночас і складна робота. От є людина, її доля, а ти маєш дуже цікаво розказати в картинках, в кадрах глядачеві про людину. Були якісь... Ну, на вашу думку, провали. От, можливо, неприємно про це говорити.
Ну, провали тільки, мабуть, в тому, що якісь історії ми не дотягували. Просто в силу определених обставин. Зараз навіть не вспомню. Такі, щоб були неінтересні історії, незначимі, незначительні свідчення, я вважаю, що таких не буває.
Ви дуже ретельно обирали претендентів на зйомки.
Да,
на
во-первых, ми відбирали завжди дуже, ну, старались качественно відбирати, щоб ці люди дійсно мали це свідчення, глибоку таку історію. Даже от мене задачили.
Проблема може бути в тому, от ви розповідали, що я молилася майже всю ніч і плакала. І спочатку це було більше відчаю в цьому, а в кінці це були якісь сльози полегшення, радості. Mm-hmm. От і все, що можна про такі речі сказати. Я маю на увазі, що сам проект дуже складний розповісти іншим людям не просто історію зовнішню, а от внутрішню передати історію.
Емоції, ті, да.
А от ці речі, вони дуже важко передаються. Тому що людина каже, ну, як отой сліпець там з Євангелія від Івана, я одне знаю, я був сліпий, а тепер бачу. Ну там хоч ми читаємо про щось таке карколомно неймовірне, от людині там видали вердикт якийсь, там лікарі написали, що він там не бачить, а він прозрів. А от в духовному сенсі мені стало легше. Ну, от і все, що ми можемо сказати, набагато легше. З мене зняли бетонну плиту, так? Але для іншої людини як донести, якими методами через телеекран донести оці речі, які неможливо помацати?
Ну, в основу всегда ложится само интервью. То есть это кропотливая работа журналиста, режиссера, потом сценариста, который это интервью обрабатывает. Очень важно полюбить этого человека по-настоящему, быть по-настоящему в нем заинтересованным, в нашем герое. А у нас каждый герой – это как уже наша семья, часть нашей семьи. И когда он перед тобой раскрывается, это, ну, это вообще задача режиссера и журналиста – раскрыть человека, помочь ему раскрыться, помочь ему, да, иногда пережить еще раз неприятные моменты его жизни. Но это важно, потому что без «до» не будет «после». Без вот этой вот тяжелой бетонной плиты не будет этого облегчения. И чем ярче человек это рассказывает, тем больше у него эмоций, тем, конечно, это достовернее выглядит. И для зрителя, он тогда ему легче ассоциировать себя с этим героем. А у меня тоже так было. А, точно, точно, и я тоже об этом плакала. Эта история как бы откликается тогда в сердце сильнее у зрителя. И я скажу, что у нас... Но редкие гости, герои, в основном мужчины, самые сдержанные, которые вот не умеют плакать на камеру, сдерживали слезы. Было, ну, практически всегда были слезы. Люди, когда вспоминают, они, это может быть даже не слезы там отчаяния, конечно, уже как было когда-то, а слезы такой светлой благодарности о том, что вот когда-то они это пережили, сегодня они от этого свободны. Ну.
Напевно, дійсно, потрібно. Ну, от як Станіславський, не вірю, да? Потрібно, щоб глядач повірив, що або відчув причетність свою, що ця історія не просто про когось, ця історія про мене. Ну, гаразд, скажімо, більш-менш вдалий продукт, зроблена картинка, зроблена історія. Як ви знаходили канали, якими донести цю історію до глядача? Тобто, якісь засоби масової інформації ще використовувалось, крім...
Крім телевидення? Mm-hmm.
Крім каналу «Еммануїл», є ж ще...
Ну, во-первых, у нас завжди стояла одна задача від руководства, щоб наші історії, наші програми, вони були на світському телевиденні. потому что там аудитория, которая, на которой мы, в общем-то, и работаем. Та аудитория, которая, возможно, нигде, кроме как через эту программу, не услышит вот в такой форме Евангелия, вот в такой форме Благую Весть. И узнает о Боге, который может изменить их жизнь. И поэтому наша программа всегда шла на светских каналах. Но об этом договаривались другие люди, специально обученные, специально для этого предназначены. Я к этому как бы отношения не имела. А сейчас уже гораздо шире. Есть соцсети, есть YouTube, есть куча возможностей еще через что-то транслировать свои проекты, достигать новую аудиторию.
Дякую.
Братолюбність нехай перебуває між вами. Гостинності не забувайте. На гостинах у нашої радіостанції «Світлі гості».
Гостя в студії радіо – Тетяна Іванова, сценарист, шеф-редактор проєкту «Клуб Лайф» і продюсер Асоціації «Еммануїл». Тетяно, іноді люди кажуть, тепер, озираючись назад, я розумію, як Бог вів мене і готував до тієї діяльності, в якій я зараз відчуваю себе корисним. От чи можете ви про себе так сказати, що якісь події були, зустрічі, не знаю, щось, що формувало вас для от такої діяльності, для людини, яка створює такі телепроекти,
сценарії? Безусловно, да, були, звісно. Я не исключение. Если многие говорят, то я одна из них. Ну, во-первых, я рано стала читать, читала запоем все, что могла достать, и писать начала рано, именно сочинять. Любимый мой предмет, понятно, что это литература, язык, сочинение, всякие там конкурсы даже по сочинениям, участвовал в всяких конкурсах. Но в какой-то момент, опять же, в подростковом возрасте, вот как-то увело меня от этого писательского настроения, увело совсем в другое. И я поступила в университет технический, в институт легкой промышленности. Ну, сейчас он университет или даже академия, не помню. Тогда это был институт легкой промышленности. Но я, честно говоря, не жалею о том, что я не пошла на филфак. Возможно, чего-то мне сейчас не хватает, но сейчас это можно
наверстать
само запросто. Освиты. Конечно. Но там, в этом институте, я встретила ключевых людей, знаковых для меня людей. Вот та самая подруга, которая привела меня к Богу, помогла мне найти работу, которая служит мне до сих пор, как мой друг близкий. Это не купишь за деньги, это нельзя предугадать, это нельзя спланировать, это нельзя просчитать и встретить в запланированном институте. Это происходит невероятным способом, это происходит как-то свыше.
А кажут, браки заключаются на небесах, можливо, и дружба. Настоящая дружба заключается на небесах.
Точно, это 100%. Поэтому да, я замечаю какие-то маленькие такие вехи, которые были, знаки, которые Бог мне уже подавал тогда. Вообще делал за меня всю работу, я ни к какому призванию не стремилась, не имела об этом ни малейшего представления, но Он меня вел. Вот самое прикольное, как где-то было написано, сейчас буду говорить чужими цитатами, неважно. Если мы забываем о своей мечте, то Бог никогда о ней не забывает. Он нас так или иначе возвращает к ней, возвращает к ней, возвращает. И вот Он возвращал меня много раз к этой мечте, пока она состоялась.
Ну, якщо людина багато читала, наступне питання буде, напевно, важке. Ваші улюблені автори, письменники, поети?
Кстати, дуже все просто, чесно. Я дуже люблю Цвейга, Стефан Цвейг. Я дуже люблю Достоєвського. Я дуже люблю Клайва Льюіса. Я считаю, что вторая после Библии книга должна быть у христиан. Это просто христианство Льюиса, потому что она открывает кучу граней всего, чего мы читаем из Библии, и, может быть, что-то не понимаем, она как будто бы дообъясняет. Причем так, что оно вот ложится мне в голову легко и просто. И сейчас я, можно на правах рекламы, порекомендую нашим слушателям почитать Филиппа Янси. Автор, который пишет очень просто о сложных вещах, который анализирует много всяких других авторов и собирает это в одно целое, в живые такие классные книги. И одна из последних, которая меня поразила и вдохновила, и я ее теперь регулярно перечитываю, это «В поисках невидимого Бога». Наверное, то там собрал он все то, о чем каждый христианин задумывается, сталкивается с чем, задает сам себе вопросы, но не всегда может найти на них ответы. Вот их можно будет поискать там.
Я для себя записал, дякую. Мені цікаво в цьому списку, ну, в принципі, всі цікаві, але от Достоєвський. Він взагалі-то вважається навіть філософом. одним. Його, якщо в якийсь табір його, як то кажуть, засунути, намагатись, то це, звичайно, екзистенціалісти. Він був сучасником Сірена Кьєркегора, і, в принципі, вони, от той в Скандинавії, а Достоєвський в Російській імперії, вони десь приблизно про одне говорили. Що вам, якщо можна проаналізувати, близьке в Федорі Михайловичу Достоєвському, його творчості?
Вот мне всегда сначала удивляло, когда я его читала в подростковом возрасте. Не все тогда понимала, естественно. Но меня всегда удивляло и поражало, как он относится к падшим людям в своих романах. Он их не осуждает. Он всегда оставляет им какой-то шанс, не то чтобы к оправданию, шанс к изменениям. У него даже вот где самая чернота, всегда есть такой вот налет надежды. И то, что у него герои неоднозначны, их нельзя назвать совершенно там черными или совершенно святыми. Вот, ну вот нет у него такого. Человек, он такой, какой он есть, у него все намешанное, добро и зло. И вот он умел это так как-то раскрыть, что ты даже в добром человеке замечаешь недостатки, а в злом ты понимаешь, что его на это подтолкнуло. То есть, ну, не знаю, для меня это целый мир. Его романы нельзя один раз прочитать и положить на полку, ну вот прочла и знаю теперь. Нет, к ним хочется возвращаться и еще раз размышлять над этими героями, их поступками. Ну, как-то так.
Говорячи про Філіпа Янсі і про Клайва Льюіса, все ж таки мова зайшла про публіцистику, не художню літературу. Uh-huh. А от Достоєвський і Цвейг – це художня література. Які ваші, ну, найсимпатичніші вам персонажі? З ким ви себе ототожнювали, можливо? Хто близький серцю?
Угу. Uh-huh. Но один роман Цвейга просто перевернул, можно сказать, мое сознание. Это, наверное, было в выпускном классе. Мама, моя замечательная мама, посоветовала мне этот роман. У нас в семье все много читали, и вот она дала мне почитать этот роман. Он называется «Нетерпение сердца». По нему сняли такой себе, честно говоря, сериал. Не смотрите, читайте книгу, потому что это намного глубже и богаче. И прочитав его тогда, вот в 16 лет, я поняла, что главный герой – это я. Вот это вот нетерпение сердца, о котором он там размышляет, этот герой, и ставить себе такой диагноз – это мой диагноз. И теперь всю жизнь я стараюсь, когда я чувствую в себе проявление этого нетерпения, ну, что-то с этим делать, потому что это нехороший диагноз. То есть эта книга, она сделала, как сказать, разбудила мою совесть, может быть. Я всегда себя считала хорошим, добрым, положительным человеком, но когда я обнаружила в себе вот такой недостаток, это, наверное, хорошо. Потому что когда мы понимаем, что у нас что-то не так, мы хотим это исправить.
И ця вада, це було нетерпіння?
Речь идет не о терпении как таком, вот, хотя и это у меня есть в характере, я такая эмоциональная, могу там что-то там не всегда сдерживаться. Нет, это гораздо тоньше, глубже, как бы так покороче, возможно, рассказать. Это когда ты встречаешься с бедой, и ты сочувствуешь, ты сопереживаешь, тебе даже кажется, что ты такой очень добрый-добрый к этому человеку. Но когда нужно сделать сверхусилие, грубо говоря, пройти вторую милю с этим человеком, ты, ой, а как же мой комфорт? Ой, а как же моя жизнь? А как же я буду жить его жизнь, а не свою жизнь? То есть ты уже не можешь до конца сделать по-настоящему доброе дело. Ты делаешь его только до тех пор, пока тебе удобно, пока тебе комфортно. А дальше твое сердце, хоп, и на замочек. Все, его терпения сердца как бы не хватает. Ну, такой вот... Это очень сложно пересказать этот роман в двух словах, но я советую всему почитать. Он очень глубокий и очень хороший для размышления. Там есть два главных... Ну, один главный и второй вот персонаж, доктор, который как раз противопоставление этому нетерпению сердца. И, ну... Вот с 10 класса этот роман у меня в голове, я его тоже периодически перечитываю, просто для того, чтобы освежить, что же тогда я почувствовала, что меня тогда так неприятно кольнуло, и как я могу теперь это не допускать.
Тобто и художня книга может быть тем зеркалом, в якому людина побачить.
Безусловно. Писатель пишет для того, чтобы это кого-то коснулось, это что-то увидел, понял и для себя что-то извлек, безусловно.
Кто-то из классиков сказал, подвиг есть и в сражении, подвиг есть и в борьбе, главный подвиг в терпении, любви и мольбе. И вот вы это назвали сверхусилие, угу. Подвиг или героїзм, да, геройський поступок. Це, ну, напевно, через переступити десь,
да,
через...
Так, потрібно через щось переступити своє. Головне, через, мабуть, егоїзм. Більше, я не думаю, через щось там таке сверхъестественне треба переступати.
Ми вже заговорили на цю тему, хотів би продовжити. Чого, як здається, бракує? Якими здібностями або якою здібністю ви хотіли б володіти в більшій мірі?
Сейчас скажу смешно. С детства я хотела быть как попечелок сверхсильной, чтобы наказывать всех обидчиков, которые меня обижают. Ну, это шуточный ответ, хотя на самом деле иногда хочется и такого. Мне не хватает уверенности. Это у меня колоссальная моя проблема, с которой вот уже сколько лет с Богом, но я не могу до конца ее жить, скажу честно. Я не могу до конца поверить в себя, не могу до конца полюбить себя, не могу до конца понять, кто я, что я, для чего я на самом деле предназначена. Могу ли я больше? И вот каждый раз интересно, когда вот новые проекты на работе появляются, и ты берешься за них, и ты делаешь, и вроде получается, и вроде люди хвалят, и вроде люди благодарят за то, что это полезно. А все равно внутри какой-то как маленький этот червячок сидит. Ну, это может каждый. Или это еще не самое большое, что ты могла бы сделать. Всегда есть какой-то вот такой корень, даже не знаю, что это такое, там внутри сидит и нашептывает тебе, что ты недостойна, что ты еще не все сделала, и ты не сделаешь. Поэтому для меня самое сложное – это вот до конца поверить в себя, до конца избавиться от вот этой несвободы внутренней.
Так, цікаво, ми вже занурюємося. Якщо людина схожа на айсберг, є вершечок, і багато людей можуть побачити успішну людину, Тетяну Іванову, шеф-редактора, сценариста, продюсера, в цікавій такій сфері на телебаченні. Але ось така розмова. А як вам здається, Тетяна, ми, ну, це, ми, може, народжуємося такими, чи у нас... якісь дитячі травми, але ми не можемо навіть простежити це.
Ну, я думаю, якщо б зараз сидів тут переді мною психолог якийсь, він би розложив по полочкам все, чого це, куди це у мене. Но я думаю, что-то лежит изначально в нашем характере. И что-то такое Бог специально допускает для того, чтобы мы больше хотели его, больше искали его. Я не говорю, что он это нам дает вот специально, чтобы мы мучились тут и поэтому в нем нуждались. Нет, не для этого. Он нас любит, безусловно. Любит так, как мы бы даже не могли себе представить или описать. Но я такая, какая я есть. И пока у меня вот это неустройство, неудовлетворенность присутствует, я буду жаждать его. Потому что, наверное, когда человек успокаивается совсем, вот все у него хэппи. Наверное, это уже странное состояние. Я просто другого не знаю. Я не знаю, когда все хэппи. Я знаю только, когда у меня чего-то там мне не хватает, ноет, болит, тревожит, что-то волнует. Иногда радостно, иногда не очень. И каждый раз я понимаю, Господи, ты нужен мне сейчас. И в этом тревожном моменте, в этом радостном моменте. Ты нужен мне все время. И, наверное, это хорошее состояние. Но очень хочется, я помню, даже у меня была такая молитва, Господи, дай мне почувствовать хотя бы 5 минут вот такой полной абсолютно свободы, полное абсолютно принятие себя. Не почувствовала, не пережила, но, наверное, у меня еще все впереди. Наверное, это мой, ну, мой крест, возможно, да, который буду с ним проходить и нести.
От тут народжується цікаве запитання. От іноді людина каже, наприклад, їй пропонують якусь діяльність, якесь служіння, вона каже, я не можу, я не спроможний. І їй кажуть, бінго, це і треба. Власне, якщо б була інша відповідь, ми б ще подумали. А якщо ти в повному розпачі з приводу своєї кандидатури, це нормально. От в такому стані, типу, Бог каже, сила моя совершається в немощі. От як, чи є тут золота середина, і чи потрібно її шукати між бажанням впевненості хоч якоїсь і оцим повним розпачем і повним фіаско?
Я собі задаю цей питання все время, В'ячеслав. Честно вам скажу, где эта грань, где я должна быть неудовлетворённой как творческий человек, потому что это рост. Да? Мне нужно будет тогда все время расти, что-то прикладывать усилия для того, чтобы достигать большего, большего, большего. А где тот внутренний критицизм, который не дает мне расти? Вот тут две грани. И тут, конечно, нужно все-таки нужно искать эту золотую середину и держать этот баланс. Ну, я учусь доверять Богу. Даже если у меня что-то не получается, я уже так, как раньше, не рефлексирую, не паникую, не рыдаю, не впадаю в совершенное там отчаяние, не ищу виноватых, кто еще. То есть и такое было. Сейчас уже от многих вещей освободилась, на самом деле, чтобы быть более свободны в творчестве. Но больше ответственности тогда от Бога приходит. Ты больше умеешь, значит, тебе будет больше и больше даваться. А это новые опять вызовы, это опять новое что-то тут в себе находить и исправлять.
Ну і відповідно більше очікуватиметься від тебе.
Да, да.
Наша гостя – сценарист, продюсер, шеф-редактор телевізійних проєктів Тетяна Іванова. Ми вже торкнулися теми, що Бог многократно і многообразно говорить, так? Що він через твори художні говорить, через публіцистику. І ще один момент, через що Бог дуже сильно говорить і діє – це найближчі люди. Я думаю, в вашому житті ми вже про двох з них згадали, це мама і донька. Розкажете про те, хоч трошки, які вони, і чого через спілкування з цими двома людьми Бог вас навчав?
Ой, ні, це дві моїх мега-женщини, два моїх космоса. Вони обі Віри Павловни, так совпало. Ніхто їх спеціально не планував. Вони удивительні личності. Мамочка моя, наверное, вот писательские способности от нее, потому что она тоже писала, сочиняла, ее стихи даже печатали в тогда какой-то там газете всесоюзной. Она научила меня читать, она привила мне любовь к книгам. И она, знаете, что самое главное сделала в моей жизни? Она никогда не лезла в мою жизнь. Вот, наверное, родители на определенном этапе должны это сделать. Она так делала всегда. Она нас заботилась с сестрой, но когда наступил период мне что-то выбирать, она не стала говорить мне, ну ты же писала, иди на филфак, это твое. Нет, ты туда не пойдешь, на эту легкую промышленность. Она этого не сделала, она помогла мне поступить, она сопровождала всю мне, мою жизнь и ни разу ни в чем меня не укорила. Вот этот ее урок такой для меня и пример такой для меня помог мне потом воспитывать свою дочь. А дочь, она сыграла для меня роль, ну, наверное, такого ангела, потому что когда она появилась, у меня появилась острая потребность в Боге. Просто такая, как воздух, жизненно необходимая. И я его встретила, я его нашла. А дальше, как бы моя дочь, она... Это человек, который постоянно вот провоцирует меня в хорошем смысле на то, чтобы я росла, на то, чтобы я держала себя в тонусе, на то, чтобы я следила за тем, что я говорю, как я говорю, в хорошем смысле. Она очень терпимая, вот она как раз очень терпимая, у нее как раз нетерпения сердца нет. И то, что она лучше на порядок меня как человек, как человеческий объект, это меня вдохновляет, ну, даже расти до нее. Мне нужно до нее, да, расти, вот даже до такой степени. У нас не отношения, и вот она так на меня влияет.
Цікаво, я останнім часом спостерігаю і замислююся про те, що діти дуже сильно впливають на людей. Є у мене знайомі, які пішли з церкви і перестали цікавитися всіми цими речами, читати Євангелію і так далі. І повернулося тільки, коли в них з'явилася дитина. І от спостерігаю, думаю, ну, заради дитини молода сім'я, успішні люди, все ходять в церкву, щоб дитина мала змогу бути в недільній школі, чути Євангелію. І самі потроху-потроху повертаються до цього всього. Напевно, ми певною мірою якісь легковажні навіть щодо самих себе, відповідальності. От ви сказали, я навіть була близька думки про самогубство, але в мене була дитина маленька на руках. І от цікава штука, що начебто ми люди схильні до егоїстичності, але ми легковажні часто до своєї душі, до свого життя. А от коли відповідальність за іншу людину, за свою дитину, тут ми по-іншому починаємо. Взагалі, світогляд змінюється, змінюються якісь глибинні пласти. Особливо, можливо, для жінки, я не знаю.
Ну, со мною так произошло, да.
Чи були якісь події в житті, які, от ми говорили про книги, про художніх, літературних героїв, про авторів, можливо, якісь події, які теж такі глобальні суви спричинили? Ну, от той телефонний дзвінок, це вже була одна подія, хоча, ну, хтось скаже, телефонний дзвінок, яка ж це подія. Можливо, ще щось згадається.
Це щось змінилось в моїй житті, да?
Якісь події, які спровокували, ну, наступний крок кудись, якісь наступний щабель в житті. Повороти якісь. Напевно, ви торкалися цих тем в програмі «180 градусів».
знаете, как вот есть поворотные моменты, такие ключевые в сценарном там. Ну, в сценариях.
Сценарий. Але вони не завжди пов'язані саме з якимись зовнішніми подіями, так?
Да, это больше, наверное, внутренние какие-то. А есть так называемая там точка невозврата, после которой герой вот не может уже вернуться на исходную позицию, он обязан что-то делать, обязан что-то предпринимать. И, наверное, да, рождение дочери было для меня такой поворотной точкой. Я уже не могла отмотать это назад, я не могла проигнорить ее, я не могла ее оставить там на маму, на папу. Ну, просто
и жить,
да, и жить себе как-то своей жизнью, это было для меня, ну, просто невозможно. И я понимаю, что в данном случае для меня рождение ребенка стало просто стартом таким стремительным вообще в другую жизнь. И, наверное, сейчас хотела бы вдохновить тех, кто стоит, возможно, перед выбором, брать ответственность на себя за ребеночка или нет, при любых обстоятельствах брать. Это может вывести на совершенно иной уровень вообще жизни. Классный, радостный, живой. В вашей жизни появится человек, который будет любить вас безусловно, какой бы мамой вы ни были. Это самое вообще прикольное. Я часто была несправедлива к ней, я часто была там не очень хорошей мамой, хотя очень старалась, честно. Но мы все равно совершаем ошибки. Но она любит меня, безусловно. Это читается в ее глазах, в ее поведении, в ее отношении ко мне. И так может любить только моя мама, и вот так меня любит только мой ребенок. Это удивительно, как ну, вот все изменилось благодаря рождению дочери. Ну и самое главное, что Бог как будто бы вместе с ребенком вошел в мою жизнь. Это было круто, это было классно.
Тетяна, еще один телевизионный проект, до якого вы причетні, «Клуб Лайф». Можливо, на перший погляд він комусь здасться, ну, не те, що, ну, скажімо, більш легким жанром, ніж 180. Да, от як було переступити, перелаштуватися, ну, чи не здавалося це, знову ж таки, кроком назад, як ви сказали, що я не хотіла і не мріяла від дітей переходити на дорослу аудиторію. А тут от, ну, власне, і про сам проєкт, які бачення...
Нет, было для меня самым страшным то, что это было очень все быстро, рождалось стремительно, и сразу 5 раз в неделю выход в эфир. И как я это буду физически, вот как все наладить, настроить этот конвейер производства, чтобы это было качественно, интересно, каждый раз новое и каждый день. Вот это был для меня новый вызов. То есть уже взрослых как бы героев я не боялась, уже я знала, что такое интервью со взрослым человеком, но мы оттачивали формат где-то около полугода, так, чтобы вот... Не, наверное, быстрее. Чтобы родился такой, какой он сейчас есть практически, Клуб Лайф. И, опять же, больше было для меня переживаний именно из-за того, что взять новую ответственность и не испортить, а привнести что-то новое, качественное и сделать это достойно. Чтобы вот когда посмотрели, сказали, да, слава Богу, это классно, это хорошо. Не могу сказать, чтобы это было как-то для меня неподъемно слишком, но, наверное, я больше сама себя в стресс загоняла своими опять же страхами и неуверенностью, чем это было на самом деле. Но сильная сторона Клуба Лайф в том, что вот как раз в его легкости. Наверное, потому что вот время такое очень депрессивное, сложное, много всего происходит, время перемен. И очень мало, ну согласитесь, маловато позитивной информации через СМИ люди потребляют. Очень много критики, нездоровых каких-то там, очень много негативных информаций. А позитивных, хороших, дающих надежду, светлых мало. И мы решили, что наши 10 минут будут вот такими, которые будут заряжать надеждой, энергией, счастьем, радостью, показывать людей, у которых даже вот во всех там страшных обстоятельствах получается жить хорошо, получается создать бизнес, когда все вокруг кажется экономически очень плохо, получается быть счастливой семейной парой, когда 1 000 000 разводов на 1 квадратный метр. То есть получается благодаря чему? Благодаря ему. И, ну, рецепт прост, в общем-то. И хотелось, на самом деле, его простой рецепт, Божий простой рецепт, вот в эту легкую такую симпатичную упаковку вложить. Напрашивается встречный вопрос, а где же глубина? Ну, наверное, за глубиной нужно ходить все-таки в церковь. Потому что все-таки этот проект, он не для этого.
Дякую. Нашей гостью сегодня была... Тетяна Іванова, сценарист, шеф-редактор телепроекту, продюсер. Тетяна, можливо, я про щось не запитав, але щось в вашому серці, що хотілося б безпосередньо сказати людині, яка слухає зараз Світле Радіо.
Хочеться, щоб ми не забували действительно о том, что Бог нас любит. Мы очень можем его разнопланово представлять, в зависимости от того, что мы сейчас чувствуем, переживаем. Но меня всегда вдохновляла мысль, игрила и ободряла, что бы со мной ни случалось, как бы я себя ни вела, плохо или хорошо, следую я Писанию или не следую, грешу я сейчас, вольно-невольно, это уже второй вопрос, Он меня любит всегда, безусловно. Вы знаете, как ровный свет, который никогда не выключается. Вот сплошной поток. Мы можем только сами выходить из него. Он никогда не перестает нас любить. И я бы хотела вдохновить всех помнить об этой любви. Как бы вы ни оступились, ни ошиблись, в каком бы отчаянии вы ни были, бегите обратно в этот свет. Зовите его, благодарите его, надейтесь на Бога. Потому что его любовь – это ваше спасение.
Дякую. Дякую
Спасибо
за
вам.
Розмову.
Спасибо вам.